Ни один глазированный сырок не рекомендован к употреблению. Они все зачеркнуты черным цветом.
И снова встал вопрос, а где же тогда взять деньги, если не в банке?
Сначала нам нужно было пшенку в контейнерах на кухне общежития трансформировать во что-то более съедобное. Не было даже в голове другого варианта, кроме как делать самим и производить самим.
Новость «Разрыв последнего часа». Я увольняюсь со своей работы. Кто еще не знает, параллельно запуску собственного бренда печенья я работаю маркетологом в крупной международной компании. И вот я приняла решение, что мне пришла пора двигаться дальше. И, наверное, сейчас вы подумали, что я уволилась в никуда и буду теперь заниматься только своим проектом печеньем, развивать подкаст и так далее. Но нет, я на самом деле устроилась в другую компанию. И тут у вас наверняка последует вопрос, почему? И зачем? Почему же я не ушла строить собственный бизнес? На самом деле ответ очень прост, и есть две основные причины. Первая – это супер простая и понятная причина – это деньги. Свой проект с печеньями я делаю и делала на скопленные с работы деньги. Поэтому мне на самом деле нужны инвестиции, я привлекаю только собственные средства, так что это первая очевидная причина. И вторая – это опыт. Сейчас я ухожу в совершенно иную сферу. Я 6 лет была связана именно с бьюти-индустрией. И не буду скрывать, я, да, ухожу в фуд-индустрию. Я верю, что этот опыт мне очень поможет с точки зрения понимания того, как функционирует рынок продуктов питания. Сейчас я с печеньем тыкаюсь-мыкаюсь, как слепой котенок, и верю, что новый опыт принесет мне полезные знания, которые я успешно применю в своем проекте.
Привет! Это 9-й эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Подкаста, в котором я рассказываю, как строю свой бренд натурального печенья. Спасибо, что вы со мной. И спасибо за ваши оценки и шеры моего подкаста. И если вы еще не успели поставить оценку моему подкасту, то сейчас самое время это сделать. Я буду очень вам благодарна. Кстати, хочу напомнить, что в 7-м и 8-м эпизоде вы найдете конкурсы, в котором можно выиграть классные призы от гостей эпизодов. Конкурсы проходят до 16 и 23 августа соответственно, так что у вас еще есть все шансы. Напоминаю, что этот подкаст выходит при поддержке моего партнера «Банка для предпринимателей и предприятий. Точка». Итак, переходим к самому эпизоду. Основная новость к этому часу, которую вы уже прослушали в самом начале, что я уволилась со своей предыдущей работы. Это было действительно непростым решением. Вообще совмещать работу и свой стартап сложно. Здесь больше даже нечего добавить. И работа в корпорациях – это постоянный стресс, очень много задач тоже, как и при построении своего бизнеса. И да, сейчас впереди меня ждет непростой период, потому что мне нужно будет адаптироваться к новой работе, и впереди меня ждет запуск уже первой партии печенья, так что времечко действительно будет сложным, но прорвемся. Одна из причин, почему я до сих пор работаю, и которую я уже назвала, это деньги. Вообще, найти источник финансирования, я думаю, не так уж просто не только для меня, но и для любого предпринимателя. И в этом эпизоде я бы хотела обсудить как раз, где брать деньги для старта своего дела. Давайте для начала обсудим, какие вообще бывают источники финансирования. Я для себя выделила следующие. Первое – это собственные средства. Мой случай. Второй вариант – это заемные средства. Они могут быть как от банка, а также могут быть от друзей или знакомых. В английском языке используется забавная аббревиатура FFF, то есть 3F – это family, friends и fools. То есть вам могут дать деньги как семья, так друзья, так и какие-то дураки, которые решили вписаться в ваш проект. Третье – это инвестиции от каких-то частных инвесторов или от крупных компаний. Четвертое – это краудфандинг, и в России даже есть те платформы, где можно собирать деньги на свой проект, но, честно говоря, я до сих пор скептически отношусь к такому роду инвестирования и поиску средств, потому что мне кажется, что краудфандинг больше подходит для каких-то социальных проектов. А поиск денег для своего собственного дела с помощью краудфандинга мне кажется сомнительным. Что касается меня, то я развиваю свой проект на собственные деньги. Копить я начала несколько лет назад, я тогда еще не знала, что это будет за проект, но просто всегда откладывала, создала копилку в своем банке и просто откладывала туда порядка 15% от своей зарплаты. Так и накопился мой первоначальный капитал. Эти деньги помогли мне как раз-таки стартовать. На них я смогла разработать рецептуру своего проекта и оплатила часть работы дизайнера. А потом мои деньги закончились. и передо мной встал вопрос, а где же взять оставшиеся деньги? На носу были оплаты производству, были оплаты дизайнеру, а денег не было. И первое, что пришло ко мне в голову, это, конечно же, обратиться в банк, взять кредит. На самом деле, я очень люблю кредиты. Меня всегда удручает какая-то отрицательная сумма на моем счету, когда есть таковая по кредитке. Но, собственно, выбор был не так велик. И я решила обратиться в банк. Я отправила заявку, решила, что мне достаточно быстро должны оформить мой кредит. Мне нужно было 500 000. На следующий день мне позвонил представитель из банка и сказал, что
мой кредит оформлен, но только на половину суммы.
Это был для меня небольшой шок, потому что я вообще была 100% уверена, что мне оформят кредит без каких-либо дополнительных заморочек, но не тут-то было. Поэтому передо мной снова встал вопрос, а где найти оставшуюся сумму? И стоит ли вообще подписываться на кредит на половину суммы, потому что проценты были действительно очень высокие, порядка 15% или даже 18%. Ты должен платить не просто 15% от той суммы, которую ты берешь, а там нужно погашать сумму основного долга, сумму процентов. И в конечном счете, спустя 3 года я должна была бы отдать даже больше, чем 500 000, то есть больше, чем та сумма, которую я изначально планировала в целом брать на кредит. Поэтому я решила, что кредит брать не буду. И снова встал вопрос, а где же тогда взять деньги, если не в банке? Вообще вопрос с деньгами – это реально один из самых насущных для всех, и не только для меня. В бизнесе абсолютно все, что ты хочешь сделать, платно. Зарегистрировать торговую марку, получить домен для сайта и даже обслуживание бизнес-карты тоже платно. Но у меня есть здесь для вас небольшой лайфхак. Как можно сэкономить хотя бы на обслуживании бизнес-карты? У партнера моего подкаста «Банка.» очень выгодные тарифы по обслуживанию вашего расчетного счета. Например, если вы только начинаете свое дело и ваш бизнес зарегистрирован менее чем 90 дней назад, то вы сможете воспользоваться тарифом 0, по которому в течение как раз-таки 90 дней после регистрации вашего юридического лица вы вообще не платите за обслуживание по расчетному счету. Затем есть тариф «Начало». Это идеальное решение для таких предпринимателей, как я, когда уже есть какие-то ежемесячные операции, но они еще не такие большие. И стоимость обслуживания по такому тарифу всего 700 рублей в месяц. Со всеми тарифами вы можете подробнее ознакомиться на сайте «Точки». Там также есть онлайн-чат, где специалист банка поможет вам ответить на все ваши вопросы. Ссылка на сайт в описании этого эпизода. Ну и, собственно, что же сделала я? Я решила воспользоваться вариантом FFF – Family, Friends и Fools. И решила узнать, может быть, у кого-то на счету завалялись лишние 500 000. 500 000 на самом деле ни у кого не завалялись, но, так сказать, по сусекам я наскребла нужную сумму, и сейчас я должница своим знакомым. Радостная новость, что мне не нужно платить проценты. Я буду отдавать эту сумму просто ежемесячно какими-то частями. Мы не обсуждали конкретные сроки, но со своей стороны я, конечно, постараюсь максимально быстро отдать всю сумму, но спасибо моим знакомым, которые одолжили мне эти деньги, и мне не нужно будет переплачивать огромные проценты банку. А теперь давайте узнаем, где берут деньги другие предприниматели. Сегодня с основательницей бренда веганских сырков АМ Аней Хиджи мы поговорим о том, где взять деньги для своего проекта, стоит ли привлекать инвестиции и на что уходит больше всего денег в их бизнесе. Аня, привет!
Привет, Юля!
И для начала я бы хотела, чтобы ты рассказала мне и, собственно, нашим слушателям, как вообще появилась идея создания веганских сырков.
Это всегда было моим образом жизни, то есть я не ела всякие чипсы, сухарики, химию и прочее, я всегда следила за своим здоровьем. Оглядываясь назад, я понимаю, что когда все бегали за булочками в буфет, я садилась и ела кашу. После 2-го курса я решила, что мне нужно отдохнуть, моему телу нужно отдохнуть. Я стала очень много заниматься йогой, плавать. И как-то так очень гармонично я перешла на растительное питание. Я очень много путешествовала в этот год и смотрела также тенденции, которые есть по миру. Приехав после всех этих путешествий, после всех моих спортивных достижений и достижений в питании в свой родной город Ульяновск, я увидела, что родители по-прежнему покупают какие-нибудь замороженные десерты с кучей химии, посмотрела на состав, и мне стало так обидно за ульяновцев, то, что они все еще едят такую химию. Конечно, я увидела совершенно другую наполняемость холодильника дома, увидела газированные сырки, которых я 100 лет уже не видела, не ела, но единственное, почему я безумно скучала на растительном питании, скучаю иногда и сейчас, это молочные продукты и творог, потому что как раз, когда вот в 8 классе я захотела следить за питанием, мне кажется, я ела один только творог, потому что я его безумно люблю. Я поняла, что просто нет альтернативы глазированным сыркам, хорошей альтернативы. Если взять сырок, почитать состав, может быть, покажется более-менее нормальным он, но если зайти на сайт Росконтроля, то там можно заметить, что ни один глазированный сырок не рекомендован к употреблению. Они все зачеркнуты черным цветом. Везде превышается норма сахара. Не везде, но во многих сырках норма вот трансжиров. И просто я увидела, что натуральностью даже не пахнет. И, конечно, не говоря уже о тонне сахара и прочего. Я начала искать в разных магазинах, гуглить, смотреть, есть ли вообще где-то в Москве такая альтернатива. Я не нашла ее. Я поняла, что почему бы тогда ее не создать. Как раз вот начало 4-го курса. Я приехала и начала думать, чего их можно сделать. Посмотрела какие-то домашние рецепты, которые есть в любом случае на просторах интернета. Это была пшённая каша, это была кокосовая стружка, которую я перемалывала в кокосовую манну, как это называлось в рецептах, сироп топинамбура и парочку каких-то ингредиентов, то есть это были безумно простые сырки. Я замораживала их в контейнерах, и мы с соседками просто ели, и всем понравилось, как будто действительно простой творог. Я начала делиться своей идеей, и так поделилась одной девушкой. Причем мы абсолютно случайно встретились. Меня что-то дернуло написать. Давай увидимся. Мы с ней из одного города, и она тоже следит за питанием, тоже училась в финансовом университете. Мы увиделись, и она сказала, что она уже 1.5 года ищет идею продукта. Она уже работала в подобной компании, что она знает все о сфере FMCG. Ей нужна идея, она никак не может найти, что же можно придумать, что же можно создать. Но я очень благодарна Маше. Мы с нуля сделали безумно много. Так начался весь путь.
Вас было, получается, двое. И какие были у вас первые шаги вообще? С чего вы начали? Вы сразу поняли, что вы будете делать на собственном производстве? Или, может быть, вы первые продажи осуществляли, создавая продукт там на кухне? Или как у вас вообще все было изначально?
Сначала нам нужно было пшёнку в контейнерах на кухне общежития трансформировать во что-то более съедобное, во что-то более эстетично красивое. Мои заглазированные сырочки, я не кондитер по образованию, они выглядели пока еще не совсем презентабельно. И мы начали искать по знакомым шефов, которые помогли бы нам доработать сырки. Было несколько вариантов, было несколько попыток. Месяца полтора каждый день, встречаясь, закупая вот это огромное количество ингредиентов на кухне, пробовали. И дальше, когда уже зафиналили рецепт, когда у нас появился уже наш бренд-шеф, который стал ответственный за вкус, качество сырочков, начали делать, конечно, сначала на кухне. Нашли первых двух клиентов в лице B2B кофеин. Первые партии мы возили в эту кофейню и также B2C клиентам. Просто мы запустили Инстаграм, съемку проводили также сами на кухне. Моя партнер в этот день запуска продаж, она уехала в другую страну, по-моему, на марафон. Я сама ездила по Москве, отвозила все эти заказы, была в безумном таком стрессе, по-моему, я 3 дня не спала, не ела. И для меня это был большой шок, потому что мне было 20 лет, я безумно ответственный человек. У нас просто посыпалось огромное количество заказов, наверное, еще потому, что мы транслировали в Инстаграм то, как мы идем к этому, то, как мы создаем. То есть все 1.5 месяца мы показывали, люди уже знали о нас, что мы делаем. Сначала действительно на кухне у нас была девушка, которая помогала нам, и мы вот так вдвоем с этой девушкой делали сырочки, тестировали спрос, отвозили их B2C клиентам, B2B клиентам. Конечно, мы сделали всю сертификацию по там, составу сырка, технические условия. И потом уже, когда мы поняли, что совсем не справляемся, потому что объемы стали расти, другие кофейни стали говорить, что они тоже хотят, другие клиенты стали говорить, что они тоже хотят. Я поняла, что физически, конечно, я не успею уже всем развести, что нужны курьеры и нужны менеджеры, безусловно. Менеджером первым была моя соседка. И как-то так очень гармонично, потихонечку мы начали искать уже цех. Честно, мы не задумывались о контрактном производстве даже в тот момент, потому что как так сложилось, что мы начали делать сами, и все вот дальше сами. Не было даже в голове другого варианта, кроме как делать самим и производить самим. Сначала, чтобы закупить ингредиенты, чтобы как-то купить доставку, заплатить девушке, которая помогала нам с сырками, это был займ Friends and Family, как всегда обычно бывает. Был наш друг, и, если не ошибаюсь, это была сумма 176 тысяч рублей просто на запуск. На ингредиенты, на такую небольшую зарплату и на какую-то на пару фотографий. Мы также делали там бранчи с блогерами, чтобы чуть-чуть в медиа осветить. Так как мы уже начали работать втроем с девушкой бренд-шеф, Марией, с кем вот мы начали, и я, мы просто договорились, что каждый вносит, соответственно, определенную сумму. Я занимала у друга. Девушки тоже, я думаю, что по займам равные суммы примерно сложили. На следующую ступеньку вышли с этими суммами. Если есть хороший проект, их всегда можно найти. Дальше я помню, что брала кредит. То есть это займы, кредиты. Мы не шли за инвестициями, мы не пытались как-то сразу вовлечь кого-то еще в компанию. Мы подумали, что мы должны сами показать, что мы верим в свою идею, что мы ответственны, что мы несем риски. И тогда на дальнейших этапах уже любые инвесторы смогут тоже работать с нами, потому что они видят, что мы готовы брать на себя эти риски. Причем в начале пандемии, спустя месяца 4 работы, в пандемию мы вышли в плюс. Мы просто переориентировались с B2B на B2C, сделали доставку подешевле, просто нашли все ошибки в себестоимости. Честно, я сейчас вспоминаю такое ощущение, что это было так давно, потому что это кажется небольшим детским садом. Сейчас-то мы уже все знаем, все эти таблички, все эти формулы, а до этого, честно, вот просто было большое желание, стремление и желание разобраться. То есть мы делали все там на коленке. Если совсем честно, то мы во многом действовали именно по ситуации. Даже закончив финансовый университет, понимаешь, что во многом цифры — это цифры, очень важно и хорошо. Но когда сталкиваешься с реальностью, это часто корректировки. Мы постоянно корректировали этот финансовый план, смотрели, что не так, где ошибки. И вот как раз, когда нашли ошибку в себестоимости, то этот финансовый план уже стал более реалистичным и красивым.
Я тебя здесь прекрасно понимаю, потому что я сейчас, так как вообще одна, я действую тоже по мере поступления проблем. Есть определенная проблема, я ее решаю и двигаюсь дальше. Я тоже думала, там, распишу финансовый план, как все будет окупаться, но я так к этому не приступила, потому что, когда я начинала открывать Excel, просчитывать, я понимала, что у меня даже нет всех вводных, я не понимаю, как я просчитаю, а считать в теории, как это будет, мне кажется, пустая трата времени.
Здесь я, наверное, не совсем советчик, потому что все мои партнеры тоже знают. Я хорошо считаю и все веду в таблицах, когда это нужно, но я это не совсем люблю. То есть я больше, наверное, творческий человек. Я безумно люблю создавать новые продукты, новые идеи, стратегии, там, пиар, маркетинг. Поэтому сейчас я рада, что у нас есть такой финансовый директор, который всем этим очень хорошо, красиво занимается и чье это призвание. Поэтому, наверное, меня в этих вопросах лучше не слушать.
А когда вы считали первоначально себестоимость, у вас уже был этот финансовый директор?
Только сейчас можем позволить себе уже каких-то там директоров.
Так, а может быть, ты поделишься, что важно учесть себестоимость, потому что передо мной сейчас тоже стоит этот вопрос, что мне нужно уже сейчас будет рассчитывать стоимость своего продукта, и у меня на самом деле есть тоже страх, что я могу что-то не учесть, и просто мой продукт не будет самоокупаться, а потом как-то менять цену уже будет очень странно.
Мы сами думали, как считать. Допустим, у нас нет такого, что там один кондитер делает какое-то количество сырков, потому что сначала сырки нужно сделать, заморозить, а потом заглазировать. И мы долго думали, как разделить труд, чтобы было эффективно. Мы долго думали, как посчитать выработку кондитеров. Мы также очень долго ошибались с расходом шоколада. Он безумно вкусный, но он дорогой. Эта ошибка с шоколадом, наверное, была самой фатальной, потому что мы неправильно посчитали расход шоколада, когда мы замешиваем глазурь. А шоколад — один из самых дорогих ингредиентов у нас, поэтому вот это, наверное, было нашей основной ошибкой. Именно вот с точки зрения производственных процессов. Если у тебя контрактное производство, это в разы легче.
А сколько у вас сейчас человек на производстве?
На производстве у нас примерно 7 человек. Ну, конечно, мы чуть-чуть корректируем в зависимости от объемов. Лето — это всем известный небольшой спад в MCG, но у нас вроде все идет хорошо за счет именно объемов сетей.
И какие у вас сейчас объемы? Я вот знаю, что вы относительно недавно встали в Азбуку Вкуса, это наверняка вам позволило увеличить ваши объемы, и вот хотела поинтересоваться, сколько, не знаю, может быть, сырков вы делаете в день, в неделю, или какой-то цифры, которой ты можешь поделиться.
Вначале, когда мы росли просто по B2B клиентам, кофейням, биомаркетам, примерная выработка у нас была в месяц 10-15 тысяч сырков, то сейчас, конечно, это уже за отметки 50 тысяч, а мощность на 150 тысяч. Ну, то есть мы между этими двумя цифрами по-разному в разные периоды ходим. Примерно в 6 раз мы выросли.
Здорово, потому что у меня сейчас пришла упаковка, и там 50 тысяч пакетов, и мне кажется, что это какая-то огромная цифра, что я не знаю, сколько времени мне придется продавать мое печенье, но есть куда стремиться.
Классная вещь, которую мы сделали. Не вкладывали сразу упаковку. Мне кажется, упаковка у нас появилась как раз только спустя 5 месяцев. Мы просто тестировали спрос. Конечно, мы немножко крейзи, но не совсем. Мы решили, что мы не будем идти ва-банк. Упаковка для сырков — охлажденная полка, да? И поэтому есть разные нюансы. Там она довольно дорогая. И мы просто в картонные коробочки, в крафтовые, клеили этикетку и тестировали спрос. По факту у нас не было таких больших рисков, потому что, ну, если не пойдет, то есть мы не вкладывались 500 тысяч рублей, мы не платили за упаковку, чтобы нам ее привезли, и потом она стояла. За счет того, что у нас уже была аудитория в медиапространстве, мы протестировали на них. И когда уже увидели, что спрос есть, что все хорошо, у нас уже есть денежка на упаковку, только тогда мы запустили упаковку.
Да, у вас, кстати, очень красивый Инстаграм, хотела сделать комплимент. Кстати, а кто ведет ваши социальные сети? У вас есть какой-то медиа-менеджер?
Мы отдавали сначала на аутсорс, поняли, что нет. У нас есть просто менеджеры, которые с нами с самого начала. Они чувствуют, знают ценности, душу компании, и поэтому они делают это куда лучше. Их взгляд, их видение очень крутые, потому что они вот знают нас. Вот эти самые агентства поняли, что нет, совсем не наше. Мы хотим своим голосом говорить, себя показывать. Спасибо девушке, которая с нами работает, потому что у нее видение хорошее. И видение нас, и видение просто на мир. Очень красивое.
Важно, чтобы человек согласно понимал полностью ДНК бренда и концепцию всю. А много вы вкладываетесь в маркетинг? И как вообще ваш маркетинг выглядит сейчас?
Честно, раньше мы вообще не вкладывались. Я рассказала, как органически мы росли через социальные сети, через медиа. То есть, идет классного продукта, не буду скромничать. Дальше мы начали принимать участие в разных выставках, в разных конференциях. Сейчас мы не тратим большие суммы на SMM, потому что я уже сказала, что мы его ведем сами. Честно, вот как раз маркетинг — это, наверное, то, над чем я хочу поработать и понять вообще, куда дальше идти, потому что до этого все было очень органически, оно и сейчас во многом органически, но будем скорее больше участвовать в выставках. Я занимаюсь еще конным поло, и, например, моя команда, она на соревнованиях участвует в майке, где написано большими буквами АМ, то есть мы выступаем как спонсоры, и всем, конечно, спрашивают, там довольно хорошая аудитория, платежеспособная. Вот они спрашивают, что это. Мне нужно немножечко сейчас подумать больше над маркетингом.
Так, на этом все. Спасибо тебе большое, что приехала, что уделила свое время, поделилась вашей историей. И я желаю вашему проекту только удачи и дальнейшего процветания. Поэтому спасибо тебе большое. Была очень рада познакомиться лично.
Успехов тебе больших-больших. Все получится обязательно.
Это был 9-й эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, подписывайтесь на Инстаграм моего бренда печенья. И до связи через неделю. Пока!